Анна Данилова. Кукла из темного шкафа. Глава первая. Русалка из Люблинского парка. Мочка правого уха у нее была как будто порвана. Платье на плече в крови. Пузырек даже притормозил рядом со скамейкой, чтобы получше разглядеть молодую женщину в зеленом платье. Она, несмотря на сильный дождь, продолжала сидеть, уставившись куда-то в пространство. Люблинский парк, куда Никита Пузырев по кличке Пузырек приехал специально для того, чтобы купить пару толстых жаб, потемнел от компании, нависших над макушками высоких деревьев, темно-синих туч. Стало прямо как вечером, темно и душно. Мальчишка, который обещал продать Никите жаб, почему-то не пришел. То ли жаб у него к тому времени уже не было, то ли он просто не смог. И вот теперь по его вине Никита попал под ужасный ливень, теплый, сильный, сделавший парк аквариумом, а его самого растерявшейся рыбкой. И эта самая рыбка запуталась в водорослях, кустах акации, возле которых он и набрел на скамейку с незнакомкой в зеленом платье. И ему показалось, что она русалка, вынырнувшая из Люблинского глубокого пруда, чтобы залезать в свои раны. Никитка, быть может, и прошел бы мимо непонятной женщины, поразившей его выражением полного равнодушия на лице, если бы его внимание не привлекли ее туфли. Точно такие же были и у его мамы. Это означало, что бедняжка в зеленом платье примерно из той же семьи, что и Пузыревы, поскольку не каждая женщина, рассуждал Никитка, в состоянии купить себе такие красивые и дорогие туфли. Ему вдруг представилось, что это его мама сидит здесь, в мокнувшем под ливнем парке, после того, как на нее напал какой-нибудь бандюга, которых сейчас в Москве полным-полно. «Эй!» — позвал Пузырек и подошел к русалке поближе. «Дождь! Может, спрячемся где-нибудь? По тем большим дубам, например?» Русалка медленно повернула к нему голову и, словно только что проснулась, пожала плечами. Мол, ничего не понимаю. «Дождь, говорю!» — повторил Никитка, подходя к ней еще ближе. «Так и простыть можно. Вам плохо? На вас напали?» И тут он увидел, что у русалки, помимо поврежденной мочки уха, еще ободрано колено и разбит локоть, который к тому же еще и выпачкан в земле. «Жалко Машки нет», — подумал Никитка. «Она бы точно что-нибудь придумала. И уж наверняка не оставила эту бедолагу на скамейке. Но Машка девчонка, ей было бы проще договориться с русалкой». И тут он решился. Маленький, промокший так, как если бы он и впрямь ступал по дну пруда, Никитка взял русалку за руку и повел за собой к выходу из парка. Ему казалось, что парк от воды разбух и стал раза в два, а то и в три больше, шире и глубже, чем был еще недавно, перед дождем. Под ногами пузырились теплые лужи. Чтобы сократить путь, он решил пройти к проезжей части улицы, через то место, где в заборе выломана решетка, то есть повел молчаливую русалку напрямую, по высокой и мокрой траве и вязкой, напоминающей черное рыхлое тесто земле. Никитка смутно представлял себе, что будет с ними дальше, и согласится ли она сесть вместе с ним в троллейбус. Но едва они оказались на залитой водой улице, решение пришло само. Первая же проезжавшая мимо машина окатила их волной грязной тепловатой воды. Вообще, автомобили, превратившиеся прямо на глазах в амфибии, скорее даже не ехали, а плыли по шоссе. И водителям было наплевать, обольют они кого-то грязью или нет. Разозлившись, Никитка махнул рукой и остановил такси. Он не желал снова попадать под грязевой душ от целого потока движущихся по шоссе машин. «Это моя мама, ей стало плохо. Отвезите нас, пожалуйста». И он назвал адрес. «Покажи сначала деньги», – потребовал водитель. И когда Никитка достал из кармана джинсов смятые мокрые купюры, удовлетворенно кивнул головой. «Садитесь, только осторожно». В такси Никитка думал только об одном – как он объяснит своим друзьям, зачем он привел в их штаб эту явно нездоровую женщину, вместо того, чтобы отвезти ее, скажем, в больницу. Штабом являлась квартира тети Тамары Саржиной, проживающей уже долгое время за границей. Никитка и его сестра Маша, Серега Горностаев и Сашка Дронов с недавнего времени являлись сотрудниками частного детективного агентства «Фосса». «Фосса» – это для непосвященных дикая мадагаскарская кошка, по которой сохнет мечтатель Горностаев. Чучело этого когтистого и зубастого хищника украшает их штаб и является его символом. Агентство уже действовало, и на его счету было несколько раскрытых преступлений. Так, благодаря «Фоссе» была разоблачена группа преступников, промышлявших довольно редким, если не сказать странным, бизнесом – изготовлением чучел животных. Превратив мастеров-таксидермистов в своих рабов, преступники заставляли их работать день и ночь. Они выполняли сложную работу по изготовлению чучел, которые затем продавались за тысячи и тысячи долларов. Кроме того, ребятами совершенно случайно была предотвращена циничная террористическая операция по отравлению опасным вирусом Московского водоканала. Оказалось, что в подошве Машкиных пляжных башмаков, в которых она возвращалась с юга, террористы пытались переправить в Москву капсулы с этим самым вирусом. Идея организовать детское детективное агентство полностью принадлежала их лидеру Сереже Горностаеву, однокласснику Маши. Средства для того, чтобы оснастить «Фоссу» современной офисной техникой, имелись. Найденный ребятами в июне на Волге один из складов фирмы «Фаберже» был по справедливости поделен между всеми, кто отказался втянут в эту необыкновенную историю. Но, по сути, клад принадлежал, конечно же, наследнику бухгалтера Фаберже Михаилу Бауэру, или просто Соломону, который в настоящее время вместе со своей мамой Евой жил в Германии и поддерживал дружбу с ребятами из ФОССа путем электронной переписки. Именно Ева Бауэр и посоветовала Маше, Никите и Сергею, принадлежащие им после дележа золотые слитки, отдать на хранение ей. Она же в случае необходимости высылала ребятам деньги прямо в Москву, через друзей, не доверяя почте. Поначалу идея показалась всем нереальной. Какое агентство? Кто туда сможет обратиться? Но жизнь показала, что даже детское детективное агентство может действовать совсем как взрослое, если подойти к его организации с умом. Так решено было время от времени давать объявления в газетах с указанием номера телефона частного детективного агентства. И звонки были, хоть и редко. Чтобы звонивших не отпугнул детский голос, ребята придумали способ, благодаря которому работа по расследованию преступлений начиналась даже без ведома заказчика. С помощью определителя номера. Стоило кому-нибудь позвонить в ФОССу, как номер абонента высвечивался на электронном табло, и ребята по компьютеру определяли фамилию и даже адрес звонившего. Дальше все развивалось, следуя джазовым законам импровизации, по ходу событий и исходя из настроения. Личность позвонившего как бы сама диктовала условия и способ действия. Ребята самыми разными путями внедрялись или просто входили в доверие к потенциальному заказчику. Им было важно понять, действительно ли ему или кому-то из его близких требуется помощь. И только после того, как становилось ясно, что же произошло такого, что заставило человека позвонить в частное сыскное агентство, намечался план расследования. И хотя в перспективе услуги юных сыщиков должны быть или стать платными, пока что из этой затеи ничего не выходило. Ребята все расследовали бескорыстно. В штабе с самого утра на телефоне должна была дежурить Маша, вести учет звонков и записывать номера звонивших. Поэтому Никита не стал тратить время и отправился туда без предварительного звонка. Но, понимая, что его подопечная русалка нуждается в медицинской помощи, он решил, в случае отсутствия в штабе кого бы то ни было, придется вести русалку домой, чтобы о ней позаботилась мама. Но дверь ему открыла Маша. Она не сразу заметила прислонившуюся к стене женщину. А потом, увидев перед собой брата, вымокшего до нитки, всплеснула руками и запричитала. «Никита, на кого ты похож? Ну зачем ты потащился в такую погоду в Люблинский парк? Ты же заболеешь!» «Я не один», — Никита приложил палец к губам и кивнул головой в сторону своей, пока что невидимой для Маши, спутницы. «Ей нужно помочь. На нее напали». И тут Маша увидела женщину. И ее даже в жар бросило от того, насколько неуместным оказались ее упреки в адрес брата на фоне чужого несчастья. Никита опять взял русалку за руку и втянул находящуюся в полубессознательном состоянии незнакомку в квартиру. И облегченно вздохнул, передавая ее сестре, тем самым словно снимая с себя ответственность за последствия своего поступка. В двух словах он объяснил Маше, где обнаружил женщину и почему принял решение привести ее в штаб. К счастью, Маша на его слова отреагировала со свойственной ей гибкостью и понятливостью, живо и положительно, мол, правильно сделал, и теперь уже многое зависело от нее. «Никита, ты пока посиди у телефона, послушай звонки, а я отведу нашу гостью в ванную», – деловито попросила она брата. «Она замерзла, а потому первое, что нужно сейчас сделать, это дать ей возможность согреться. Ей надо лечь в горячую воду, иначе эта дама может схватить воспаление легких». «А звонков много было?» – успел спросить Никита перед тем, как дверь ванной закрылась. «Да нет, всего один». «Тот же самый?» «Да, Конобеевский». Когда Никита остался один в большой комнате, где размещался компьютер с телефоном, и что являлось, по сути, самым настоящим офисом, он взглянул в журнал регистрации, который завела любящая во всем аккуратность Маша, и вздохнул. Да, все тот же номер телефона. Звонившего хватало лишь на то, чтобы набрать семизначный номер ФОСы, после чего он сразу же бросал трубку. Не решался заговорить. Номер уже давно был определен. Принадлежал он некоему Михаилу Александровичу Конобееву. Сергей Горностаев с Сашкой Дроновым уже несколько раз ездили по адресу, наводили справки у соседей, пытаясь хотя бы что-нибудь выяснить про этого человека. Но оказалось, что семья Конобеевых переехала в квартиру совсем недавно, и потому о них мало кто что знал. Удалось только выяснить, что семья состоит из трех человек, что сам Конобеев – бизнесмен, и у него есть жена Клара и дочь Света, примерно Машкина ровесница, ей лет 13-14. Но самое непонятное заключалось в том, что никого из них никогда не было дома, и неизвестно было, кто же звонил в ФОСу. Маша считала, что ребята работают недостаточно активно, и говорила, что она бы уже давно узнала, где именно работает Конобеев и адрес его конторы или офиса. Тогда Сергей Горностаев обратился за помощью к своему отцу, работающему на Петровке 38, чтобы узнать, чем именно занимается Михаил Конобеев. И отец пообещал помочь, но потом неожиданно уехал в командировку, и расследование приостановилось. Однако вчера вечером было принято решение установить слежку за квартирой и выяснить, кто же именно живет в ней сейчас. Судя по тому, что ни Сергей, ни Сашка сегодня в штабе не появлялись, Пузырек предположил, что они отсыпаются после ночного дежурства. Говоря честно, не так представлял себе Никита деятельность детективного агентства. А уж когда ребята давали объявления в газетах, отваливая за несколько печатных строк большие, как ему казалось, деньги, он тем более не ожидал, что на объявление почти никто не откликнется. Слушая каждый день по телевизору криминальные новости и убеждаясь в том, что преступность в стране, а следовательно и в Москве, растет, он предполагал, что звонков от лиц, пострадавших от этой самой преступности, будет десятки, а то и сотни. И как же велико было теперь Никиткино разочарование, когда он понял, что их не воспринимают всерьез. А ведь это при том, что никто во всем городе не знает, что агентство детское. Значит, будь даже сотрудники ФОСы взрослыми, результат был бы тот же. Как же так? Неужели люди настолько разуверились во всем, что не доверяют свои проблемы и беды никому, кроме милиции? Но ведь с милицией одна не справится с таким большим количеством происходящих преступлений, твердо считал Никитка. И уж тем более она никогда не станет заниматься такими пустяками, на которые обращают внимание дети. А ведь именно пустяки-то зачастую, то есть мелочи, на которые никогда не обратили свое внимание взрослые, и помогает схватить конец нити, ведущей к преступнику. Вот о чем думал Пузырек, сидя перед молчаливым телефоном, не желавшим послать ему ни одного стоящего звонка. Мальчик встрепенулся, когда услышал, как из ванной кто-то вышел. Прошло несколько секунд, и тут вдруг до него донеслись звуки рыданий. «Прорвало», — с грустью подумал Пузырек, на цыпочках пробираясь в спальню, куда, как ему показалось, Маша повела их подопечную. Когда он открыл дверь, ему представилась такая картина. На постели, разобранной и слепящей глаза белизной простыней, сидела в хозяйском темно-синем халате, обхватив колени руками, его русалка. И плакала. А сидящая на краешке кровати Маша пыталась как-то успокоить ее, тихо бормоча что-то.